suivi.
В эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 21 час, в Сухуми-Цхинвале 20 часов, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинские предложения самопоглашенным республикам. Обсуждение встречи президентов Армении и Азербайджана. Проявление жестокости «Лечить или наказывать». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях в Донецкой и Луганской областях Украины проходят выборы. Румынские избиратели голосуют за нового президента страны. В Минске оппозиция и гражданские активисты проводят шествие в связи с Днем поминовения предков. В Донецкой и Луганской областях Украины на территориях, контролируемых сепаратистами, проходят выборы депутатов законодательных органов власти, а также глав так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Открыты более 400 избирательных участков, в том числе в Ростове-на-Дону, Воронеже и Белгороде, где могут проголосовать беженцы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена признать результаты выборов в самопровозглашенных республиках. Представители США и ЕС отметили, что такая позиция России и сами выборы на территории, подконтрольной сепаратистам, противоречат мирным Минским соглашениям. В Киеве заявляют, что голосование в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ставит под угрозу мирный прогресс в Донбассе, а избрание местных органов власти должно проходить только по украинскому законодательству. Верховная Рада Украины в сентябре 2014 года приняла закон о введении на 3 года особого режима самоуправления отдельных районов Донбасса. Закон предусматривал проведение внеочередных выборов в регионе 7 декабря. Представители так называемых ДНР и ЛНР заявили, что на подконтрольной им территории законы Украины не действуют и сообщили, что проведут выборы 2 ноября. В Киеве это назвали нарушением Минских договоренностей от 5 сентября. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в связи с проведением выборов в тех районах Донецкой и Луганской областей, которые контролируются сепаратистами. Как сообщили ведомстве, дело заведено по статье о действиях, направленных на насильственную смену конституционного строя или захват государственной власти. На территории Донецкой и Луганской областей проходят выборы депутатов и глав так называемой Донецкой и Луганской народных республик. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва намерена признать результаты голосования. Представители США и ЕС заявили, что такая позиция России и самые выборы в Донецкой и Луганской областях противоречат Минским соглашениям. Сегодня, 2 ноября, румынские избиратели голосуют за нового президента страны. Основными претендентами на пост главы государства считаются действующий премьер-министр Виктор Понта, представляющий социал-демократов, и лидер национал-либеральной партии Клаус Йоханнес. В случае неопределенного результата сегодняшних выборов будет проведен второй тур 16 ноября. Ныне действующий президент Раян Бисеску не имеет права баллотироваться на третий срок. Среди основных проблем, стоящих перед Румынией, экономическая рецессия и широко распространенная коррупция. В адрес правительства неоднократно звучали обвинения в неспособности эффективно управлять страной. В этом году исполняется 25 лет со времени свержения коммунистического режима и расстрела правящей тогда диктаторской четы Николая и Елены Чаушеску.
Эхо Кавказа. Новости.
В Минске оппозиции и гражданские активисты сегодня проводят шествие в связи с Днем поминовения предков. Традиционно в этот день жители Беларуси отдают дань памяти жертвам сталинских репрессий. В шествии участвуют, как передает белорусская редакция нашей радиостанции, примерно 400 человек. Участники акции прошли от Минского часового завода по проспекту Независимости в урочище Карапаты на северо-востоке города. Там в городе репрессий были расстреляны десятки тысяч человек. Демонстранты несут лозунги, среди которых призывы в поддержку Украины. Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее неоднократно высказывался в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В Москве на Суворовской площади состоялся митинг врачей и медицинских работников, которые протестовали против реформы в столичном здравоохранении, предусматривающей увольнение 30% медиков, а также закрытие 28 медучреждений, в том числе 18 больниц. Акция прошла под лозунгом «Остановить развал медицины в Москве». В ней, по разным оценкам, приняли участие от 1 до 6,5 тысяч человек. В поддержку врачей со сцены выступили представители партии «Яблоко» и РПР «Партнас», а также Коммунистической партии России. Организаторы зачитали резолюцию митинга, в которой потребовали немедленной остановки псевдореформы, отставки заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова и руководства Департамента здравоохранения. В Петербурге в воскресенье прошел согласованный с властями марш против ненависти, который организуют ежегодно с 2004 года в память о убитом неонацистами правозащитнике, ученом-этнологе Николае Гиренко. По оценкам издания «Фонтанка.ру», в акции, которая прошла без серьезных происшествий, участвовали от 300 до 400 человек. Среди них представители коалиции «За демократический Петербург», партии «Яблоко», движения «Солидарность», альянса гетеросексуалов за права ЛГБТ, а также РПР «Парнас». Как отмечает Фонтанка.ру, в этом году акция была посвящена не только памяти убитого антифашиста, но и также событиям на Украине. Участники принесли с собой флаги соседнего государства и национальный флаг крымских татар. Проведение митинга на этот раз согласовано не было, однако отдельные участники возложили цветы к памятнику академику Сахарову на Менделеевской линии.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин. 2 года перемен. Так назвал премьер-министр Грузии свой отчет о работе, проделанной правительством грузинской мечты. В ходе часового выступления Иракли Гарибашвили обратился к абхазскому и осетинскому народам. Подробно рассказал о своей идее по урегулированию отношений с де-факто республиками. Рассказывает Мзия Парисишвили.
До того, как обратиться к абхазским и осетинским братьям, премьер-министр Иракли Гарибашвили почти час говорил о достижениях правящей коалиции «Грузинская мечта» за 2 года пребывания у власти. О том, что, несмотря на тяжелейшее наследие от нацдвижения, новая власть смогла добиться существенного прогресса в сфере защиты прав человека, свободы слова, правосудия, экономики, здравоохранения и сельского хозяйства. Просто о множестве достижений не рассказывают телеканалы, потому что не рады им, но народ почувствовал эти изменения на себе, отметил Иракли Гарибашвили. Он предложил населению де-факто республик Абхазии и Южной Осетии воспользоваться теми благами, которые есть и будут у остальных граждан Грузии на пути к евроинтеграции.
Хочу еще раз призвать всех наших абхазских и осетинских братьев, еще раз хорошо проанализируйте и задумайтесь о том, что это территория единой Грузии. Вы были автономной республикой, и мы предлагаем то же самое, чтобы у вас была автономия, но в пределах границ единой, сильной Грузии, где мы можем вместе жить спокойно.
При этом Гарибашвили идею создания независимых государств назвал утопией и заверил, что друг без друга абхазы, осетины и грузины не будут счастливы. И хотя Иракли Гарибашвили не сказал, что именно это предложение он имел в виду, когда на днях сообщил об идее в отношении абхазских и осетинских братьев, многие сочли, что речь идет именно о ней. Гарибашвили заинтриговал общественность 2 недели недели назад, когда комментировал предстоящий договор о союзничестве и интеграции между Москвой и Сухуми и заявил о наличии некого плана в процессе урегулирования отношений с отколовшимися регионами. Премьер-министр не ведает, о чем говорит, таково было заключение представителей нацдвижения. Один из лидеров бывшей партии власти Гига Букерия считает, что у правительства грузинской мечты нет четкой и ясной позиции по этому вопросу.
Воспоминания и разговоры об автономиях свидетельствуют того, что у власти нет никакого видения будущего, осознания тех опасностей, которые исходят для нас от России. Опять указывают на предыдущую власть и ведут речи о важности сбалансированной политики с Россией. Это ведь просто заискивание перед оккупантом, которое, кроме вреда, ничего нам не принесло.
Зачем было томить общество в ожидании некоего плана, если в нем нет ничего нового, так посчитали и во внепарламентской оппозиции. Широкомасштабную автономию отколовшимся регионам предлагали и прежние власти Грузии, вспоминали оппозиционеры. Правда, мнения, как должна вести себя Грузия по отношению к де-факто республикам, у них разделились. Часть считает, что решать вопрос надо только при содействии международного сообщества и методом давления на Россию. Другая, очень малочисленная часть, думает, что надо вести прямые переговоры с Москвой. Политолог Ираклий Скитишвили сегодняшнее обращение премьер-министра к абхазам и осетинам считает более четким, чем все предыдущие. Ему несложно догадаться, какой будет реакция в Сухуми и Цхинвале.
Для абхазов и осетин это предложение будет абсолютно неприемлемо. Они это воспримут как оскорбление. В принципе, обращение премьер-министра я расцениваю не как предложение, а как четкое послание из Тбилиси о том, что ни одна власть в Грузии ни сейчас, ни в будущем не поддержит так называемую абхазскую и юго-осетинскую независимость.
Считает Ираклий Скитишвили. Тем не менее, большинство грузинских наблюдателей сходятся во мнении, что сегодня Тбилиси предлагает отколовшимся регионам гораздо больше независимости и возможностей сохранения самобытности в составе Грузии, чем делает это Москва, признав де-факто республики суверенными государствами, но явно своими действиями посягая на эту суверенность. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжение темы слова моему коллеге Демису Паландову.
Военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе со мной в студии. Коба, добрый вечер.
Добрый вечер, Демис.
Коба, вы были участником совета экспертов, которые готовили повестку, намеченного на завтра заседания Совета национальной безопасности Грузии. И вот сегодня мы получили новость о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили все-таки решил посетить заседание Совбеза. Хотя до этого очень многие члены грузинского правительства говорили о том, что принимать участие в этом мероприятии не будут, и говорили разные причины, почему не будут. Ну, Майя Панджикидзе, например, вообще решила не приводить никакую причину. Что послужило причиной того, что премьер-министр меняет свое решение? Может, это вы, эксперты, посоветовали?
Да, отчасти это, конечно, правильно. На этом встрече, которую бы я назвал все-таки не подготовительную встречу, а просто обмен мнением среди экспертов, журналистов, которые работают на эту тематику, я затронул вопрос о том, что я не давался никакие рекомендации, потому что это вообще не мой профиль, давался рекомендации, что делать с правительством. Что не делать, это еще можно сказать, а что делать, это очень сложно в этой ситуации, тем более. Единственное, что я посоветовал, и меня поддержали мои друзья, коллеги, эксперты, что если собирать Совет Безопасности на это очень важный для государства и очень сенситивный вопрос, то надо его проводить в полном составе с премьер-министром Грузии и профильными министрами, или вообще нельзя проводить, показаться хоть один раз стране и избирателям, которые дали голоса коалиции гражданства и мечты, что правительство может преодолеть вот это внутренние какие-то разногласия, что я сильный премьер-министр и слабый президент, и один раз собраться хотя бы вместе, что будут говорить это отдельно, чтобы продемонстрировать, что вот когда дело касается территориальной целостности, суверенитет этой страны или об опасности, допустим, которую Тбилиси называет прямой аннексией, новое соглашение между Сухуми и Москвой, чтобы вот продемонстрировать. Не знаю, сейчас это из-за нас или из-за того, что на самом деле и премьер-министр Грузии, и Маргвелашвили, президент Грузии, наконец-то дошли, додумались до того, что на самом деле так продолжаться нельзя. Вот это стал сегодня таким breaking news, главной новостью, но для меня это не было неожиданно, потому что я думал, что все-таки они должны собраться вместе.
А вы думаете, что все члены Совбеза соберутся вместе, несмотря на то, что многие говорили, что они находятся за рубежом, в поездках, они все-таки приедут после решения Гарибашвили?
Демис, могу даже поклясться, что они все придут, потому что там будет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, ну, наверное, за исключением министра Ираклия Аласани, если у него на самом деле уже запланированный визит, потому что вот их менять как-то это очень сложно, и в отсутствие Ираклия Аласани может быть заместитель министра, но главное, что там будет премьер-министр Ираклий Гарибашвили и все профильные министры, и это будет вот такой полнокровный Совет Безопасности.
А вообще, какова цель этого заседания? Да? Есть ли вообще смысл собирать Совбез, когда реальных рычагов воздействия на Россию у Грузии нет? Это говорят все эксперты, и, соответственно, на этот договор, который сейчас пытаются подписать между Россией и Абхазией, что тоже повлиять на подписание этого договора Грузия тоже не может. Да, вот в таких условиях часто государства делают такие вещи. Они делают какие-то публичные заявления МИДа, да, отстаивают свои интересы. Ну, Грузия часто это делает. На международных площадках можно делать какие-то заявления там, на женевских дискуссиях. А вот что конкретно можно обсуждать на Совете Безопасности, когда вот так неравны силы?
Честно говоря, это был одним из ключевых вопросов, которые я и другие задавали на вот этом встрече с нашими коллегами в формате Совета Безопасности. Вообще, думаю, что надо было подождать с самого начала, во-первых, вот на самом деле, что подпишут Сухуми и Москва, и в чем, какой вот будет находиться окончательный вариант, окончательная версия этого нового, как называется, союзного договора. Правильно я говорю?
Да, договор о союзничестве и интеграции.
Интеграции.
Его назвали.
Но ведь есть обстоятельства, которые не позволяют подождаться. Это заанонсированный митинг национального движения главного оппонента действующей грузинской власти, который обвиняет грузинскую власть в бездействии. Хотя действие может быть один. Если идет аннексия твоих территорий, ты должен это защищать. А это силой Грузия не может делать. Это декларированная готовность и декларированное обязательство Грузии, что не будет применять силы для воссоединения, восстановления территориальной Грузии, территориальной целостности Грузии. И другой, совершенно вы корректно задали вопрос, какие ресурсы есть у Грузии сейчас, чтобы противостоять даже, не знаю, грядущей аннексии со стороны России, если на самом деле вот этот договор, это на самом деле будет иметь какую-то вот далеко идущую цель агрессии. Единственное, поставить в известность, как у нас в Грузии говорят сейчас, в алармистском режиме международное сообщество. Вот, наверное, как раз вот это на заседании ставит целью, чтобы донести до международного сообщества то, что Грузия обеспокоена, что обязанность не применять силу остается в силу, но между тем нельзя вот так, значит, смотреть, как Россия, значит, продолжает и усиливает свою вот такую вот политику, политику аннексии в Грузии, в частности, и во всем регионе.
Скубали Кликадзе беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Азербайджане продолжают обсуждать итоги встречи между президентами Армении и Азербайджана во Франции. Слово директору исследовательского центра «Восток-Запад» Растуну Орджулу.
За последние недели, я думаю, что самый обсуждаемый вопрос, хоть это, скажем, событие, можно сказать, уже не актуальное, но все-таки обсуждения продолжались, потому что, как всегда, опять же, на эту встречу возлагались определенные надежды. Хотя мы, как исследовательский центр, и я лично были настроены довольно пессимистично, и перед самой встречей уже прогнозировали, что никаких ощутимых результатов от нее ожидать не стоит. В общем, как оно и произошло. Естественно, обсуждался вопрос о том, что же произошло. Для Азербайджана актуально еще на сегодняшний день это вопрос значит, политических отличий. Слишком много стало. Причем фактически все передовые фигуры гражданского общества, они фактически на сегодняшний день находятся за решеткой. Причем обвинения стандартные, там, значит, отклонение от уплаты налогов, там, значит, сокрытие доходов, незаконная, значит, бизнес-деятельность. И вот в таком роде. Естественно, мы видели и чувствовали довольно критические реакции со стороны международных организаций и западных держав, и даже о ситуации в Азербайджане заговорил сам президент Обама. И впервые Госдепартамент открыто потребовал освобождения политзаключенных. Но создаваемой именно конкретной деталью этого процесса было, значит, создание рабочей группы, или так называемой рабочей группы по политзаключенным. Правда, азербайджанские власти решили назвать, не используя термин политзаключенные, а термин заключенные с проблемами. Вот, и эта группа, она, в общем-то, на 100% проправительственная, причем не только проправительственная, там участвует еще довольно высокопоставленных представителей власти. И тема обсуждалась именно потому и в том контексте, что наконец-то Баку поняли, что так далеко заходить не следует. Нужно теперь освобождать этих людей. Но официальные власти пытаются делать это как-нибудь с сохранением лица. Но все-таки рабочие готовятся именно с этой целью. Тем более мы уже видели месяц, было освобождение 4 политзаключенных, правда, это было в длительной форме, к великому сожалению. Но, как говорится, в любом случае, это лучше, чем когда люди сидят в тюрьме и подвергаются пыткам и так далее. Другое важное событие было, это, значит, два, с моей точки зрения, очень важных выступления двух ведущих представителей власти. Значит, когда в начале шеф президентской администрации Рамзиевский, выступая перед представителями исполнительной власти, заявил о том, что в Азербайджане появилась кадровая проблема, то есть конкретно в том, что он рассказал о том, что не в состоянии даже для администрации президента или министерства найти высокопоставленных кадров, высококвалифицированных кадров, умеющих и владеющих способами управления в современном мире, современной политике. Это, конечно, было сенсационное заявление, потому что азербайджанские официальные лица никогда таких признаний не делали. Буквально через 4 дня Ильхам Алиев, глава государства, выступая на глобальном молодежном форуме, заявил совершенно обратное. То есть отсюда был сделан вывод, что в самых высоких эшелонах власти существует практически противостояния. Вот эти заявления, они являются косвенным показателем того, что в Азербайджане уже происходит постепенный раскол власти. То есть то, что сказал шеф администрации Ильхама Алиева, это совершенно, это полный разгром политики, проводимой Ильхамом Алиевым. Потому что он говорил о других вещах. Они все утверждали о том, что Азербайджан очень стремительно развивается, что внутренние доходы, значит, внедряются в человеческий потенциал, в развитие человеческого потенциала, и, конечно, в итоге оказалось, что даже для работы в администрации президента коллективных кадров не найти. То есть вот я думаю, что эти события были самые важные за прошедшую неделю.
Это был директор исследовательского центра «Восток-Запад» Растун Урджулу.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Грузия на шаг ближе к безвизовому режиму с Евросоюзом. Тбилиси выполнил требования первого этапа программы по либерализации визового диалога. Теперь Грузия и Европейский Союз готовятся ко второму этапу, который может быть завершен уже через несколько месяцев. В Тбилиси представители власти и эксперты в один голос говорят о скорой отмене виз. Рассказывает Звият Мчедлишвили.
Уже в следующем году граждане Грузии могут получить возможность посещать страны Евросоюза без зеленых виз в своих паспортах. Официально Тбилиси, который в феврале 2013-го начал выполнять план действий по либерализации виз с Европой, готовится к итоговой фазе программы. Представители власти при этом не скрывают самого смелого оптимизма. Так, государственный министр Грузии по вопросам евроатлантической интеграции Алексей Петриашвили даже назвал возможные сроки отмены визового режима с Евросоюзом.
Мы заранее приступили к выполнению задач второго этапа плана действий по либерализации виз. Мы постараемся заслужить очередную высокую оценку со стороны Еврокомиссии, чтобы уже на Рижском саммите весной 2015 года было принято решение о безвизовом перемещении.
Заявил министр перед журналистами. Об очередной высокой оценке Петриашвили сказал после того, как Еврокомиссия в своем отчете подтвердила, что Грузия с успехом выполнила первый этап плана действий об отмене виз с Европой. Но для этого официальному Тбилиси пришлось изрядно поработать над законодательством и не только, рассказала заместитель министра иностранных дел Тамар Беручашвили.
Речь идет приблизительно о 35 законодательных изменениях. Кроме того, Грузия присоединилась к 10 международным конвенциям, разработала в этом направлении 7 новых стратегий и свой план действий.
Перечислила Беручашвили. Ждать действительно осталось недолго, уверен грузинский эксперт Каха Гогуашвили. У него свои прогнозы, но при этом он отмечает, что власть могла бы ускорить процесс.
Мы можем рассчитывать на конец 2015-го, начало 2016 года. Прогноз такой, и не только прогноз, но ожидание. Можно сделать и раньше, зависит, конечно, от нашего правительства, насколько быстро это все будет имплементировано. И должна быть стабильность, конечно, в стране для того, чтобы они с удовольствием приняли такое решение.
Определенный оптимизм грузинским экспертам внушает и пример Молдовы. В апреле этого года Евросоюз ввел безвизовый режим с этим постсоветским государством, у которого имеются территориальные проблемы. Это значит, что прецедент создан. При этом из уст грузинских экспертов часто можно услышать утверждение, что Грузия лучше подготовлена к интеграции в евроструктуры, чем Молдова. Последней, дескать, помогает ее географическое положение. Редактор Молдавской службы «Радио Свобода» Раду Беня рассказал «Эху Кавказа», что отмену виз между Евросоюзом и его родиной ускорили украинские события. Для многих тогда это стало полной неожиданностью, вспоминает Беня. Теперь жители Молдовы свободно перемещаются по еврозоне, правда, соблюдая некоторые условия.
Это наличие денег при себе, либо с банковской карточкой, могут попросить, это не обязательно, то есть могут попросить на при выезде показать деньги, либо то, что был зарезервирован отель, то есть где проживание, за границей, и страховка. Вот эти три самые главные условия. Ну и, конечно, билет туда и обратно.
Беня рассказывает, что большой интерес к отмене виз проявили жители самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики. По словам редактора, участились случаи получения молдавских паспортов жителями Приднестровья. Между тем, замминистра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани уже пообещал, что в случае отмены виз между Грузией и Евросоюзом право на свободное перемещение по Европе распространится и на жителей де-факто Республик Абхазии и Южной Осетии, как граждан Грузии. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Тбилиси 21:30, Сухумиц, Хинвали, половина девятого. С региональными новостями Любовь Баматова.
Сегодня, 2 ноября, с рабочим визитом в Австрию прибывает президент Грузии Георгий Маргелашвили. В рамках поездки глава государства примет участие в Венском форуме ООН на тему «Развивающиеся страны с выходом к морю». На конференции президент расскажет о достижениях страны в деле экономической и структурной трансформации. В ходе визита Маргелашвили встретится с президентом Австрии Хайнцем Фишером, вице-президентом парламента Австрии Кархин Коп, генсеком ООН Пан Ги Муном, гендиректором продовольственной сельскохозяйственной организации ООН Хосе Гарсианда де Сильва, госсекретарем ОБСЕ Ламберто Заньер. Кроме того, президент Грузии встретится с представителями австрийских СМИ, передает информагентство «Тренд». Неправительственная организация «Кавказский дум» сообщает о задержании руководителя одного из чеченских молодежных организаций Бехкана Гелгуева в Кутаисском международном аэропорту. По данным НПО, его собираются депортировать, передает портал «Грузия онлайн». По заявлению представителя «Кавказского дума» Тата Хундадзе, Гелгуев, который прибыл из Будапешта, собирался остановиться в Тбилиси, а затем направиться в Грозный. По его словам, Гелгуева в настоящее время находится в аэропорту Кутаиси, откуда его собираются депортировать в Москву. Хундадзе заявляет, что Гелгуеву не говорят, по какой причине он задержан. Должность исполняющего обязанности Сухумского района Абхазии получил Беслан Авицба, глава самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба. Во время представления нового руководителя района общественности заявил, что Сухумский район имеет особенное значение для страны. «Я думаю, что Беслана Авицба все знают как достойного сына своей родины. Он готов приступить к нелегкой работе по сохранению и возрождению Сухумского района», приводит слова абхазского лидера Абсны Пресс. В свою очередь, новый глава Сухумского района пообещал, что приложит все усилия, чтобы улучшить ситуацию в районе и поднять уровень жизни его жителей. Экс-премьер-министр Грузии Ника Гелаури может быть назначен бизнес-омбудсменом Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы Совета Федерации работодателей Дмитрий Олейник, сообщает портал «Грузия онлайн».
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
В Владикавказе состоялся 8-й международный съезд осетинского народа. Форум, организованный общественным движением «Высший совет осетин», собрал представителей осетинских диаспор со всего мира. Они приехали на историческую родину из различных регионов России, а также из Франции, Канады, Турции, Бельгии и других стран мира. Рассказывает Жанна Тарханова.
Международное общественное движение «Высший совет осетин Штырнахаш» является самой большой общественной организацией, объединяющей осетин со всего мира. Пока делегаты занимали свои места в зале, я пообщалась с руководителем осетинской диаспоры Крыма Валерием Савлаевым. Скажите, что на ваш взгляд является осетинской национальной идеей?
Меня не может не волновать этот вопрос. Для меня очень важен, не только для меня, для всех осетин. Я еще раз говорил о том, что когда мы живем там за пределами границ, и так далее, мы стараемся, чтобы достойно представлять свой народ. Мы говорим, что осетины такие хорошие, но мне вот, когда приезжаешь домой, да, есть какое-то некоторое, бывает иногда разочарование. Задача какая, чтобы... Первый вопрос, это Южная Осетия. Мы слишком рано успокоились.
Первым на трибуну вышел глава Республики Северная Осетия Алания Таймураз Мансуров. Подойдя к микрофону и поприветствовав делегатов, Мансуров тут же сообщил, что у экс-президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты сегодня юбилей. Потому сначала он обратился с поздравлениями к юбиляру, сидевшему в президиуме.
Дорогие друзья, в первую очередь я хочу сказать, что сегодня нашему брату, экс-президенту Республики Южная Осетия Эдуарду Георгиевичу Кокойте исполняется 50 лет. Буду считать то, что третью часть своей жизни он прожил достойно и ярко, и будем желать ему не менее яркой, красивой жизни и в оставшиеся долгие годы.
Дальше Мансуров перешел к глобальным вызовам, стоящим перед осетинами и Осетией. Он призвал осетин сплотиться и перестать делить нацию. В аналогичном русле было и выступление президента Южной Осетии Леонида Тибилова.
Я хотел бы выразить особые слова благодарности в адрес великой России. Мы стали свободной республикой. Наш народ сегодня строит свои планы. Мы идем смелыми шагами вперед, и мы никогда не забудем вот эту большую поддержку. Именно в эти годы, в это время. Эта помощь продолжается и сегодня.
Президент подчеркнул, что в рамках инвестиционной программы в течение 3 лет республика получит 9 миллиардов 200 миллионов рублей от Российской Федерации, за что тут же поблагодарил Путина и Медведева. И напоследок югоосетинский президент вспомнил о предшественнике и поздравил Эдуарда Кокойте с 50-летием. Пожалуй, одним из самых ярких и эмоциональных выдалась речь самого Кокойте. Экс-президент Южной Осетии напомнил присутствующим об угрозах, с которыми сталкивался югоосетинский народ до признания независимости в 2008 году и заявил, что, цитата, «многовековые братские осетино-российские отношения ревизии и экспертизе не подлежат». Конец цитаты, говорит Эдуард Кокойте.
В свое время были попытки выдавить Россию из-за Кавказа, ослабить позиции Российской Федерации на юге. Приезжали разные делегации, в том числе и представители ОБСЕ и других авторитетных международных организаций. Были всяческие попытки скрутить руки руководству Южной Осетии и Абхазии, чтобы мы пошли на уступки для того, чтобы как-то ослабить позиции Российской Федерации и вместе с российскими миротворцами на территории Республики Южная Осетия вошли также и американские миротворцы, силы НАТО. На что были даны жесткие ответы и руководством Южной Осетии, и руководством Абхазии.
Бывший югоосетинский президент также раскритиковал соотечественников, которые, по его словам, цитата, выезжают в Тбилиси и потом хвалят Грузию осетинам.
Чем Южная Осетия? Это говорит о том, какой геноцид устроили нам наши южные соседи. Я просто сегодня хочу обратиться к многим моим братьям и сестрам, которые вдруг резко забыли все, что происходило с нашим народом на юге. Те, которые сегодня не устают и бегают каждый раз в соседнюю республику, хвалят то, что там происходит. Слушайте, эти люди еще не извинились. И это государство еще не извинилось перед нами за тот геноцид, который, наверное, организовали. Неужели мы это тоже так быстро забудем и с нами опять повторится то, что было в 1920 году? Сколько раз на одни эти грабли мы должны с вами разбирать?
Оказалось, что Кокойте не устраивает статус-кво. Он заявил, что Осетия будет дипломатическими методами добиваться возвращения территории Трусовского ущелья. Цитата. «Это наши земли, и мы будем за эти земли бороться». Конец цитаты. Было ощущение, что он и есть главный гость и гвоздь программы. Кокойте пояснил, что видит будущее Южной Осетии как независимого государства. Экс-президент вспомнил, как несколько лет назад, выступая перед экспертами Валдайского клуба заявил, что ради воссоединения Осетии Южные Осетины готовы пожертвовать своей независимостью. После этого в беседе с ним президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия признала Южную Осетию, и вопрос о ее вхождении в состав Российской Федерации в повестке дня не стоит. Кокойты напомнил, что позиция России с тех пор не изменилась. Цитата. «Сегодня также необходимо развивать и укреплять государственность Южной Осетии, какие бы политические лозунги не предлагались». Конец цитаты. Намекнул Кокойты на главный слоган партии «Единая Осетия» о вхождении в состав России, с которыми они выиграли парламентские выборы. Главный форум осетин постепенно стал превращаться в арену полемики югоостинских политиков. Спикер парламента Южной Осетии и лидер «Единой Осетии» Анатолий Бибилов понял намек и в ответной речи не менее эмоционально попытался убедить аудиторию в необходимости воссоединения Осетии в составе России.
Когда те политики, которые решили, что народ это должен быть расселен, и так будет правильнее, они не думали о одном народе, они не думали о Осетии, об осетинах. Хотя наши предки 240 лет тому назад, 29 октября исполнилось, когда Южная Осетия вошла в состав Российской империи как Осетии, а не как Южная и Северная. Насколько они прозорливы были, насколько они мудры были, абсолютно не связывая себя ни как с какими-то политическими партиями, общественными движениями, то есть народ, который выделил своих делегатов, которые добирались до Питера, которые 25 лет добивались, чтобы Осетия вошла в состав Российской империи.
Сидящие в зале делегаты стали переговариваться, оценивая убедительность выступающих. В итоге многие посчитали, что Кокойты – будущий президент. На мой вопрос, почему они так думают, мне ответили, что Кокойты выиграл войну, и кроме того, его речь была убедительней. Я спросила у одного из делегатов съезда Георгия Сокурова, каким он видит будущее Южной Осетии.
Ну, видите, она самостоятельная, независимое государство. И это факт. Не видите, не понимаете. Это надо быть слепым. Или не хотящим. Понимаете. А дальше уже как? Как Бог даст. Войдет в состав России. Нужно это вообще России. Не нужно это России.
Из российских регионов.
Это не я и никто не знает, что на Господе.
Из Господа Бога нашего.
Всего на форум прибыло около 500 делегатов. Но самой многочисленной стала делегация из Южной Осетии. Казалось бы, все югоосетинское руководство выдвинулось на север. На форум приехали президент, спикер, премьер-министр, генпрокурор, мэр Цхинвала, главы районных администраций и различных комитетов. Тут же можно было увидеть югоосетинских чиновников среднего звена и журналистов из президентского пула. Впрочем, как выяснилось, целью визита югоосетинских чиновников во Владикавказ была не озабоченность осетинским вопросом. Большинство югоосетинских бюрократов приехали в Северную Осетию поболеть за известного югоостинского боксера Мурата Иронгасиева. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Одна из самых обсуждаемых тем остается бытовое насилие в Грузии. На эту тему размышляет грузинский политолог Гия Нодия.
В Грузии новая эпидемия. Мужчины, в основном действующие или бывшие мужья и любовники, убивают женщин. Тенденция настолько резко выражена, что стала одной из самых обсуждаемых. Естественно, самые активные в дискуссии феминисты, которые говорят о патриархальной природе грузинского общества, необходимости гражданского образования и так далее. Но если все это правильно давно. Внезапный пик насилия требует более конкретного объяснения. Можно сказать, что грузинское общество как раз становится менее консервативным. Количество независимых инициативных женщин увеличивается, и все больше людей разделяет определенные элементы феминистской идеологии. Все это стало особенно заметно в последние годы. С другой стороны, защитники консервативных ценностей активно не приемлют то, что считают засилием феминизма и вообще упадочных западных ценностей. Этим нельзя объяснить отдельные преступления страсти. Они происходят везде. Но если говорить о социальной тенденции, то можно сказать и так. Женщин убивают не потому, что грузинское общество патриархально, а потому, что оно перестает таковым быть, но сопротивляется изменениям. Однако насилие над женщинами можно связать не только с женским вопросом, но и с общей проблемой насилия. Одну из характерных особенностей последних 2 лет, то есть правления грузинской мечты, составляет усиление насилия определенного рода. Его можно назвать социальным. Под этим я понимаю стремление различных социальных групп установить определенный порядок без вмешательства государства. Это своеобразная реакция на кровавые 9 лет правления Саакашвили, которому удалось реально осуществить монополию государства на применение силы. Правильно оно применяло эту силу или нет, вопрос важный, но совсем другой. Видимо, общество восприняло запрет на социальное насилие как угнетение. Вздохнув свободно, оно стало самостоятельно устанавливать порядок в различных областях жизни. Этих областей несколько. Есть социальное насилие чисто политического порядка. Раз правительство не может уничтожить проклятых националов, значит, можно восстанавливать справедливость через мордобой на улице. Можно и нужно бить пидорасов, чтобы не слишком высовывались. Показательный погром был 17 мая прошлого года, после чего представители сексуальных меньшинств усекли, что качать права на уличных акциях больше нельзя. Приходится отводить душу в социальных сетях. В тюрьмах авторитетные смотрящие восстановили контроль над всякого рода фраерами, в чем тюремная администрация им никак не мешает, а, возможно, и рада. Есть партнеры по наведению порядка. В различных регионах Грузии все чаще пытаются поставить на место мусульманские общины, чтобы те не строили слишком много мечетей или медресе, то есть, опять-таки, не высовывались. Обычно инициативу берут на себя местные жители во главе со священниками, хотя в последний раз в селе Мохе мусульман била уже полиция. Во всех этих случаях государство либо совсем не препятствует насильникам, защищающим исконные ценности, либо наказывает их для проформы, штрафуя на 100 лари. Причем тут убийство женщин. Как я уже говорил, эту конкретную социальную эпидемию можно толковать как выражение некого импульсивного протеста против ситуации, когда женщины перестают вести себя сообразно традиционным представлениям. Надо установить положение и в этой области. Женщины должны знать свое место так же, как пидорасы или представители религиозных меньшинств. В этом отношении важны не сами убийства, а то, что очень многие люди, в том числе и женщины, оправдывают их поведением самих жертв. Если ее убили, значит, на то были причины. Не надо было доводить несчастного убийцу до такого отчаянного шага. Пусть другие вынесут из этого урок. Женщина должна вести себя так, как ей подобает. Естественно, у правительства нет интереса поощрять убийство женщин. Но политическую ответственность несет именно оно. И главным образом не потому, что полиция недостаточно эффективно работает по превенции подобных преступлений. За всеми недовольными мужьями и любовниками уследить невозможно. Проблема в том, что оно способствует волне социального насилия в целом, обычно потому, что в роли насильников выступают ее политические союзники. Если можно безнаказанно бить националов, пидорасов или мусульман, то почему бы не зарезать или застрелить сбившуюся с пути жену или любовницу? Сейчас самое время. Джин социального насилия выпущен из бутылки. Вернуть его обратно будет трудно.
Это был грузинский политолог Гия Нодия.
Эхо Кавказа.
НПО «Друзья животных» обнародовало видео, на котором трое молодых людей убивают месячного щенка. С помощью этой демонстрации представители неправительственной организации постарались привлечь внимание общественности к проблеме жестокого обращения с животными. Рассказывает Анастасия Славинская.
Видеозапись того, как молодой человек забивает щенка до смерти, зрелище не для слабонервных. Кадры зверской расправы разлетелись сегодня по социальным сетям со скоростью пожара. А ведь если бы не камеры видеонаблюдения, установленные администрацией магазина, у которого произошел данный инцидент, о нем, вероятно, никто бы и не узнал. Судя по всему, трое молодых людей, жестоко расправившиеся с беззащитным щенком, на это и надеялись, говорит исполняющая обязанности председателя НПО «Друзья животных» Ирина Лекликова. По ее словам, она хорошо знает место, где обитал щенок и его мама. Сотрудники магазина периодически подкармливали собак и соорудили для них подобие конуры. Молодые люди поначалу попытались нанести увечья матери щенка, потом, не догнав ее, расправились с малышом. Вступившаяся за животных женщина чуть сама не стала жертвой агрессии, рассказывает Лекликадзе.
Свидетелем этого инцидента стала девушка, которая подкармливала собак. Она попыталась защитить собаку, но потом была вынуждена сама просить помощи у прохожих. К сожалению, она из страха не соглашается написать заявление. Впрочем, прокуратурой на основании видео материала все же было возбуждено уголовное дело. Молодых людей очень быстро опознали и нашли. Обвинение предъявили лишь одному из них. Однако в связи с тем, что труп щенка не был найден и молодой человек не был ранее судим, он понесет альтернативную форму ответственности за преступление – 100 часов исправительных работ.
Рассказывает Лекликадзе. Объектами агрессии становятся обычно кошки и собаки, говорит ветеринар. ветеринар и защитница прав животных Мариам Чхиквишвили. Ей часто приходится выхаживать животных, пострадавших от бесчеловечности людей. Совсем недавно, рассказывает ветеринар, была найдена кошка с 6 ранениями, нанесенными пневматическим оружием, а на днях собака с огромной гематомой на спине. Чхиквишвили считает наказание за жестокое обращение с животными слишком мягким. По ее словам, людей на подобные действия толкают в том числе и синдром безнаказанности.
Закон на сегодняшний день за подобное преступление предусматривает 100 часов исправительных работ или же штраф. Это совершенно неадекватное наказание. За границей, например, этого парня, убившего щенка, посадили бы в тюрьму. Единственное, что могло меня успокоить в этом случае, если бы щенок умер сразу же после первого удара. Но этот молодой человек бил его столько раз. Представляете, как мучилось животное.
Говорит Чхиквишвили. Психолог Русудан Пхакадзе, как ей положено, ищет проблемы в головах. Она считает, что, возможно, если бы молодой человек был один, он не пошел бы на преступление, а подзадориваемый друзьями, он сделал это с легкостью, говорит она. Людей, совершивших подобные преступления, нужно лечить, а не наказывать исправительными работами. Психолог говорит, что агрессия свойственна людям, но человека можно обучить управлению ею.
Мы реагируем только на итог, на случившееся. Никто системно не изучает то, почему это происходит. Есть, например, теория обмена ролей, когда молодому человеку можно было бы предложить представить себя на месте мамы того щенка или самого щенка. Это просто один из примеров, как следует работать с такими людьми. Наше общество слишком агрессивно. Сейчас правит культура ненависти.
Говорит Пхакадзе. По словам психолога, действия молодых людей отнюдь не означают, что они будут проявлять жестокость по отношению к людям, например. Впрочем, вряд ли кто-то может дать гарантию, что этого не случится. И общество не может игнорировать тот факт, что 3 на вид совершенно обычных молодых человека из небольшого городка Рустави спонтанно решаются забить до смерти беззащитного щенка. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжая тему рубрика «Не круглый стол», которую подготовил Демис Паландов.
У нас на линии из Тбилиси психолог Гага Нижарадзе и юрист-правозащитник Гела Николаишвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Итак, только что у нас прошел материал о жестоком обращении с животными, и в нем прозвучали 2 противоположных мнения. Защитники прав животных говорили о том, что сегодняшнего наказания за жестокое обращение недостаточно, а вот психолог заявила, что надо не наказывать, а лечить. Давайте сначала разберемся. Батону Гела, вот мой вопрос вам. Какое наказание сегодня предусмотрено вообще? Есть ли вообще случаи уголовного преследования людей, которые жестоко обращаются с животными?
Да, в Грузинском уголовном кодексе есть статья 259, которая гласит, что за жестокое обращение с животным, если это кончается убийством, предусматривается или штраф, или лишение, то есть исправительной работы до года, а вторая часть предусматривает, что если это групповое преступление, неоднократное или с присутствием несовершеннолетнего, и наказывается или штрафом, или сроком лишения свободы до 2 лет. Хотя эта статья, я практически не встречался, что принималась когда-нибудь в жизни, в действии. Таких статей обычно называют мертвыми статьями. Хотя вот ваш пример, который вы сегодня привели, все же, оказывается, сработала эта статья, и ему, этому парню, присудили исправительные работы на определенный срок.
Но это все-таки 100 часов всего, это достаточно, это всего лишь, да. Вам кажется, что это соразмерно вообще, такое наказание убийству, которое вот было произведено?
Вы знаете, только наказание, наверное, не остановит таких людей. И тут какой срок будет предусмотрен, наверное, это не является определяющим главным. Правильно говорил ваш гость, психолог, что тут надо или не то, что лечить, скорее всего, воспитывать в семье, воспитывать в учебных заведениях и воспитывать в сторону не ненависти, а в сторону любви, что цель была любовь к животному, не то, что к живому вообще, к человеку в первую очередь, к животному. К сожалению, вот в этом отношении очень многое предстоит делать нашему обществу, нашему образовательной системе. А, конечно, это параллельно и можно ужесточить уголовный кодекс, но, по-моему, это отдельно взятое это действие не поможет этому.
Ну, понятно,
делу.
Да. Спасибо большое, Батону Гелу. У меня вопрос Батону Гаге. Скажите, пожалуйста, вот вы, во-первых, вы согласны с этим мнением, вот мнением психолога, что все-таки ужесточение наказания в данном случае, ну, не будет таким эффективным, что надо каким-то образом и подходить к людям, там, лечить их, возможно, или формировать общественное мнение, что вот уголовное преследование не поможет?
Ну, формирование общественного мнения – это необходимо совершенно. Ну, с Русудан я частично согласен, это моя коллега, моя однокурсница. То, что, так сказать, их было трое, действительно называется сдвигом к риску. Когда вот несколько молодых людей делают такие вещи, которые в одиночестве не сделали бы. Это раз. Но с другой стороны, их лечить не напасешься терапевтов. Поэтому, как гражданин, я согласен с тем, что надо ужесточать наказание. Существует такая триада Макдональда, так называемая, которая говорит, что если... Макдональд говорит, понятно. Что если человек в детстве мучает животных, есть большой шанс, что из него вырастет такой жестокий преступник. И никто гарантии не даст, что не вырастет. Скорее всего, да. Это очень плохой симптом. Это говорит о, так сказать, отсутствии сострадания, сочувствия и так далее. Таких людей называют моральными идиотами.
Так а что с ними делать? Их лучше изолировать или все-таки, ну вот вы сказали, не напасешься терапевтов, но с ними должны работать, может быть, школьные психологи, еще кто-то?
Конечно. Школьные психологи, не знаю, там, полиция и так далее. Но то, что прецедент есть, что вот за такое мерзкое нарушение человек получил там, ну, адекватно, неадекватно, другое дело, это меня, честно говоря, радует. И то, что этот случай имел такой общественный резонанс, может быть, это пойдет на пользу обществу.
Вы знаете, я еще посмотрел, в принципе, законодательство европейских государств и нашел, что, ну, в принципе, в Грузии не такое уж слабое законодательство в этом вопросе. Ну, разве что вот я увидел, что в Латвии срок увеличен до 4 лет лишения свободы. Но есть еще один аспект. Батону Гелу, как вы считаете, может быть, действительно серьезно увеличить денежный штраф? Может быть, это подействует?
Вот когда я говорил, что ужесточение наказания – это не выход, я имел в виду, что в совокупности надо действовать по разным направлениям. Можно и увеличить штраф, можно и работать, чтобы это работа психолога, и психолог работал с такими людьми. Можно воспитательную работу усовершенствовать, общественное мнение сформировать. Вот в совокупности все эти направления надо охватить, чтобы изменить что-либо отдельно взятое, вот или увеличение штрафа, или ужесточение наказания. Я думаю, что это не поможет делу.
А скажите, пожалуйста, вообще грузинской культуре свойственно какое-то... Есть какая-то в грузинской культуре позиция в отношении животных? Может быть, имеет смысл развивать вот эту традицию какую-то, если она существовала?
Я сейчас не припоминаю ни в сторону того, что это или жестокость там приветствуется, или особо там развито вот сочувствие, хотя есть, конечно, произведения, шедевры, можно сказать, Важа Пшавела, есть грузинский такой классик, который пишет о маленьком олене, у которого убили мать, и об его переживаниях внутренних, как что-то в это время он думает, и чтобы сострадание вызывает это все.
Ну, то есть властям есть материал для того, чтобы власти работали, да, с населением. Спасибо вам большое. К сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси был психолог Гага Нижарадзе и юрист-правозащитник Гела Николаишвили.
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня был с вами Александр Касаткин. Всего вам доброго и отличной недели.